Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире здесь сегодня Эльвира Чепенко в студии, наконец, и Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Доброе утро хотел сказать. А почему я хотел сказать доброе утро?
Доброе утро?
Не знаю.
Не, ну, может быть, игры разума начались. Кто-то слушает, вот кто западнее. От Москвы, ну, да, там может еще утро, да.
Хорошо, друзья, для кого-то доброе утро, для кого-то просто добрый, предобрый день.
Ну что, друзья, сегодня тема эфира, мы вообще такие веселые, а тема эфира у нас немножко грустная. Что делать, если ребенок чувствует себя брошенным? Мы сегодня будем говорить на эту тему. Обсудим, наверное, вообще при каких ситуациях это бывает, потому что вот так абстрактно представляя, в смысле ребенок чувствует себя брошенным, там совсем родители не должны заниматься, что ли? А нет, не всегда так. И, в общем, будем в этих тонкостях разбираться. Пишите ваши комментарии и рассказывайте ваши истории. Может быть, вы в детстве чувствовали себя брошенным, и вот опишите, как это, хотя мама, папа были рядом. А может быть, наоборот, вы понимаете, что как родитель чувствуете какую-то вину за то, что вот ваш ребенок немножко брошен. Как вы понимаете это? В общем, друзья, делитесь, нам очень интересно будет узнать ваше мнение, все вот эти тонкости разобрать.
Лера очень интересная, она пытается как-то сгладить тему, говорит, немножко брошенные вот это.
Немножко брошенные.
Если вы немножко были брошены, пожалуйста, нам пишите. А кто не немножко, не пишите. Ну, все пишите, конечно же.
Ну, просто тема такая, да, мне как-то сложно.
Ну, вообще, такой глагол брошен, когда брошен ребенок, это где-то оставлен на улице, и мама к нему вообще не вернулась, или там папа. Мы обычно вот с этим глаголом так ассоциируем. Но в действительности брошенность – это когда ребенок оставляется, когда нет эмоциональной связи. В принципе, мама может быть рядом, и она может проводить время в Инстаграме или в каких-то гаджетах, а при этом ребенок может предоставлен сам себе. И поэтому ребенок может чувствовать себя брошенным. Вот. Например, мама решила построить свою карьеру и передала своего ребятенка няне. В этом случае тоже ребенок может чувствовать себя брошенным.
Но вы понимаете, какая великая разница между тем, что вы сказали в самом начале, и между последним вариантом? Потому что в первом варианте вообще прекращается любая забота о ребенке, а во втором варианте это же наоборот. Ну, то есть мама нанимает няню, чтобы восполнить свои собственные ресурсы, или чтобы пойти на работу, или чтобы что-то сделать еще. Но что будет в конечном итоге благом для ребенка, и в целом ресурсы будут направлены в дальнейшем на ребенка. Понимаете, великая пропасть между этими двумя ситуациями. Нет, ну, и тот ребенок брошен.
Ну, это такое объяснение взрослого человека, что ресурсы будут направлены на ребенка, ведь мама нужна здесь и сейчас. Мы думаем о ресурсах. Там, мама пошла зарабатывать на университет. В общем, ты остаешься вот с этой домоуправительницей. Помните, как про Карлса на мультике? Там все так забавно написано. А я пойду зарабатывать тебе на университет. Ребенку нужна мама здесь сейчас, поэтому мама — это тот человек, который очень многое дает ребенку, по крайней мере, чувство безопасности. И ребенок ощущает себя одиноким, он ощущает себя брошенным. И потом уже в детстве, из детства все эти параллели тянутся, и потом уже приходится разбираться со всеми этими вещами, когда ребенок повзрослел, он уже взрослый, у него своя собственная семья, и потом что-то вылазит, какие-то проблемы.
А к вам на консультации приходили брошенные дети?
Брошенные прям какие брошенные? Ну, например...
Я вот не знаю, вы в начале эфира такой широкий спектр дали. Нет.
Ну, например, человек испытывает чувство вины, например, да? И ты же начинаешь проводить анамнез, ты начинаешь расспрашивать человека, что было с тобой, расскажи мне про свое детство. Ты с самого начала начинаешь. Там, расскажи вообще, как роды проходили вообще, там, травмы были какие, не были. Потом ты начинаешь расспрашивать вообще папа, мама, с кем ты оставался, была ли бабушка, был ли дедушка. Вообще, когда ты в садик пошел, ну и так далее. Вот подробно. И в процессе расспроса того или иного человека, он постепенно что-то тебе рассказывает, ты на что-то обращаешь внимание, ты понимаешь, что ребенок, вот, например, ребенок, у него чувство вины за то, что... Ну, потому что он закрылся в себе когда-то, да, он не ощущал этой связи с мамой, потому что мама там, мама занималась работой, и маме некогда было заниматься ребенком, а девочка или мальчик очень хотели, хотели быть с мамой, ждали ее, мама чего-то обещала, не приходила, и как-то это вот, это рано или поздно выплывает, если это было. И вполне такие взрослые трудности, которые у взрослого человека бывают, они вот идут с детства.
А давайте корреляцию все-таки проведем на примерах. Да. Если ребенок, ну, брошенный ребенок сегодня, да, в нашем контексте мы подразумеваем, что ребенок, который недополучает внимания со стороны родителей, да, по разным причинам. И как это сказывается на взрослой жизни этого человека, когда он вырастет? Ну, то есть ребенок вырастает, ну, и что?
Я понял. Давай, знаешь, я что предложу? Давайте. Ведь смотрите, дорогие родители, мы сейчас говорим о том, как предупредить, чтобы ребенок наш не вырос и стал взрослым, потом не испытывал те или иные трудности, о которых мы чуть позже поговорим. Но вы можете сейчас посмотреть на своего ребенка и понять, вообще он чувствует себя взрослым или не чувствует себя, брошенным, или не чувствует себя брошенным. Во-первых, ребенок, который не испытывает внимания от людей, вернее, от близких людей, в частности, от родителей.
Не получает.
Не получает, да. Он гаснет эмоционально. То есть он отказывается от привычных видов деятельности, у него нарушается аппетит. И проводили же исследования разные. Дети начинают чаще болеть, например.
Когда не получают внимания.
Когда не получают внимания, когда родители где-то, что-то. Ну, хотя они могут где-то быть вот там в фоновом режиме, но они начинают, вот, в частности, болеть, постоянно
болеть.
Ой,
слушайте, мне сейчас кажется, вот те, кто вынужден находиться далеко, да, по разным причинам, нам просто написала Рита, мой ребенок чувствует себя брошенным, так как мне приходится работать вдалеке. Вот мы такими сейчас словами вообще в край вину их куда-нибудь введем?
Нет, друзья, мы об этом говорим, вот я всегда за честный разговор. Я всегда о том, чтобы мы честно говорили. Я понимаю, есть обстоятельства, и, понятно, есть обстоятельства, которые мы не изменим. Да, например, ну, а что делать? Отец бросил.
Ну да, например. Да,
мама одна, и а что делать? Маме приходится работать там с бабушкой, с дедушкой. Ну, поэтому берем конкретную ситуацию и с этой конкретной ситуацией работаем. И вот эти вот все трудности, мы их постараемся нивелировать, чтобы меньше было. Да? Поэтому мама обращает внимание, поэтому мама оставляет, например, видеосообщение.
Вот, да, давайте о советах тогда как бы чуть-чуть позже,
чуть-чуть попозже,
я люблю сначала нагнетать
обстановку, а потом ее разруливать.
Да, правильно, сначала всех так в страх немножко привести.
Ну, конечно, и мы же понимаем, смотрите.
Нет, мы о причинах же все равно говорим, поэтому сначала причины, потом как решать.
Причины очень самые простые и банальные, потому что элементарно, когда взрослого нет в жизни, ну, родителей нет в жизни ребенка, когда он его не обнимает, когда он его не целует, когда он с ним не читает, когда он его спать не укладывает, когда он не интересуется его жизнью, когда ребенок там бежит, вот он что-то узнал, он какого-то червяка увидел, что-то он там несет к маме, а мама даже на него взглядом даже не обратила на него внимания, говорит, ладно, иди там, Васе покажи, и так далее. Потом еще есть причина, когда несколько детей. Например, родился маленький, на него все обращают внимание, а старшенькому, вот девочке, которой 5 лет, на него перестали обращать внимание. Я вот такой случай разбирал.
Дети очень часто в таком случае ведут себя как маленькие, что-то пытаются такое сделать.
Конечно, им не хватает этого внимания. Опять, понятно, что ревность там происходит, и могут быть какие-то очень тяжелые даже последствия и так далее. Но ребенок тут был один, мама около него там всегда была, а тут появился конкурент, который вот лежит, визжит там, и мама около него. А ребенку этого не хватает. Естественно, что постепенно, опять ребенок должен привыкнуть к тому, что есть братишка, он будет заботиться, или сестренка, он будет любить его. И все это зависит от мамы, как она выстроит это все. Она не будет ругаться. Вот я, например, услышал такое решение этого вопроса. Там ребенок капризничает, мальчик, родилась сестренка, там, по-моему, 3 или 4 года. Он капризничает. Они разговаривают, он не работает. Что они придумали? Они придумали его оставлять. Они выталкивают его в комнату и оставляют его там, чтобы он там успокоился. Говорю, здравствуйте, приехали.
Нормально.
Следующая остановка — Павелецкая площадь. Ну, вы что? Вы представляете, что вы замкнете абсолютно ребенка? Вы представляете, что вы оставляете его такого маленького, который не может справиться со своими эмоциональными проблемами, один на один с этой проблемой?
Я напомню, что в тюремной системе, значит, одиночная камера и карцер — это вообще-то наказание. Ну, что оставление человека в одиночестве и так лишенного свободы, это как бы еще хуже. Но мне кажется, хорошая аналогия в примере с воспитанием детей.
Но это работает. Ты понимаешь, это вот на взгляд родителей это работает.
Конечно, он успокоится со временем.
Но хочется же быстрого такого. Хочется быстрой таблетки, которая работает. Хочется быстрого какого-то воспитательного процесса, который работает.
А вот побочные эффекты кто-нибудь
читал? Побочные эффекты – это потом, это когда-то потом, это потом когда-то сработает, не сработает. Это все потом. Нам нужно здесь и сейчас. Мы не хотим тратить время на какие-то длительные процессы. Мы их не осознаем, и поэтому мы допускаем такие стратегические, я бы сказал,
ошибки. Зачем заводили ребенка?
Это другой вопрос. Это уже другой вопрос. Потому что нет реального представления, что такое ребенок и вообще что это значит. Люди еще сами где-то не повзрослели, а они завели ребенка. Иногда бывает, так получилось. Так получилось, потом говорили, потом вот... Сказали, что будут помогать, а ведь мы скоры на обещания и медленны порой на поступки. А ребенок родился, это же новая планета абсолютно. Ну, девочке там, например, 19 лет, 17 лет, мальчику там 21 год. Ну, но опять, мальчик мальчику рознь, девочка девочке рознь. Мы все это прекрасно понимаем.
Да, все разные, я понимаю. Но...
И это что-то, вот это что-то надо с этим делать.
Ну, ваш пример — это прям иллюстрация брошенного ребенка в прямом смысле от слова, ну, слова брошенный. То есть запереть в комнату, чтобы класс вообще.
Но это не так давно было. Но это правда. И поэтому, опять, они очень хорошие родители, они очень суперные родители, они вообще такие очень внимательные и так далее. Но от какого-то своего бессилия и незнания порой родители совершают такие вот ошибки. Почему? Ну, потому что они хотят эту проблему решить вот сейчас, здесь, потому что вот он капризничает, он мешает, он будет эту девочку маленькую, которая там, по-моему, девочка была, которая родилась, не дают ей спать, и выводит маму и так далее. Надо решить этот вопрос. Ну, вот они так решили. Я говорю, не-не-не, подождите.
Слушайте,
ну, сейчас наладилось.
Вовремя, да, они вас нашли, или, не знаю, вы их нашли, как там у вас сложилось. Ну, в общем, вовремя все это произошло. Ну, хорошо. Нам тут Наталья написала, что типа, о причинах все ясно, давайте о последствиях. Ну, я бы не сказала, что все так ясно, Наталья. Ну, у нас есть очевидные какие-то вещи, которые лежат на поверхности, да, там выгорание родителей, занятость родителей на работе или где-то еще, или нежелание проводить так много времени с ребенком.
Неумение порой. Иногда бывает просто неумение, потому что не все родители, но опять, не все, ну, может быть, там юношеский максимализм в самом разгаре, а тут ребенок родился, поэтому какие-то там советы, все остальное, я все знаю, мы все умеем, и поэтому все отодвигаем в сторону. Ну и опять, это отношения в семье какие-то могут быть, между там, родителями, молодыми, не молодыми, между папой и мамой. И тут ребенок этот, там напряженка какая-то, там у них ревность, может быть, и что. Это проблем может быть очень много. И поэтому, друзья мои, если вы уж родили ребенка, первое, что вы должны подумать на его воспитание и о том, что нужно взять эту ответственность на себя и понимать, что вот то, что вы сейчас будете делать, это потом расцветет каким-то интересным чудом или не чудом, или какой-то проблемой. Потом это все к нему вернется.
Слушайте, ну а бывает же так, что обычная семья, все друг друга там любят, ну, не дерутся, не бьют, ничего. Обычная семья. И ребенок чувствует все равно себя, может быть, не брошенным, а одиноким. Да, немножко заменю это слово. Хотя родители делают все для него. Мне, знаете, какой самый яркий такой карикатурный пример приходит в голову, что когда там со школы забирают детей, да, спрашивают, какие были оценки, но не спрашивают, как ты себя чувствовал и что ты делал сегодня, что ты нового сегодня узнал. То есть дежурные какие-то вещи. И нельзя обвинить родителей таких в том, что они какие-то плохие, что они оставляют ребенка, там, бросают его, желают ему одиночества или что такое. Они живут как умеют, и заботятся, и любят своего ребенка, но у ребенка все равно есть это чувство одиночества. Так же тоже бывает.
Так тоже бывает, нужно тут посмотреть поглубже, почему так бывает. Потому что иногда забота, она бывает такая очень, ну, как бы, такого широкого размаха.
Или, может быть, дежурная такая.
Да, или дежурная. То есть ребенку купили там что-то такое, супер-бупер Лего, или какую-то там супермашину. Ребенка отвели куда-то в торговый центр, где куча-куча автоматов, запустили его туда. И потом через 4 часа абсолютно в неадеквате достали, потому что он там обстрелялся, обыгрался вообще. И очумел от всех этих аппаратов. Здесь же важно присутствие, да, это когда ты с ребенком разговариваешь, это когда ты чувствуешь ребенка, когда ты внимаешь в суть его проблем, например, которые в детском саду произошли, которые в школе происходят. Например, мой младший, которому 9, он, по-моему, вот вчера или позавчера заявил моей супруге, маме своей, он сказал, что ребенка в 9 лет нужно обязательно встречать из школы. И я понимаю, ну, понятно, что у нас не так далеко школа, он может самостоятельно дойти, и там можно придумать гиперопеку. Да нет, вот я очень, ну, я тоже иногда, когда я свободен, я хожу за ним в школу, вот он вылетает из школы, я его называю Кочубей. Такая шапка. И он так вот, как, значит, там такие ступеньки, и вот на возвышенности он стоит, и вот он так обсматривает, сканирует, где папа или мама стоят, и потом с диким ревом несется. Я понимаю, почему ему это нужно, потому что, так как наш младший, у него есть логопедические проблемы, и дети там над ним подсмеиваются, еще что-либо. И вот, понимаете, ему нужна эта поддержка. А вот папа, а вот мама пришли, а вот меня любят, и так далее. И это очень важно для него. Понимаете? И поэтому, ну, кто-то с первого класса ходит самостоятельно домой и скажет: мама, пожалуйста, за мной не ходи, я буду сам. То есть, посмотрите...
Ему достаточно, значит?
Ему достаточно. То есть, там, а здесь вот нашему нужно так. И поэтому, ведь это же нужно понять. Или,
нужно смотреть,
это нужно, да, понять, прийти к этому. А можно сказать: так, ты тут уже кабан здоровый, давай, 9 лет тебе, давай идти сам. Что с тобой тут будет? А и все, мне тут дел полно, буду я с тобой еще ходить. Все, ну, вот вам брошенность наступила.
Хорошее у нас сообщение пришли от Марины. Так, Наталья, по поводу последствий и преодоления последствий. Мы все скажем, просто ближе к концу передачи. Я про ваше сообщение не забыла, так что не переживайте. Марина пишет: а нас мама никогда не обнимала и не говорила, что любит. И сейчас мы на нее обижены, хотя всем уже 30+ по возрасту. Я недополучила в детстве внимания, любви, и во взрослой жизни у меня сложности в общении с мужчинами, плохой коннект в принципе с людьми. А мама как угрю из гадкого я. Слушайте, это мой любимый персонаж.
Мама, как там было?
Угрю. Ну, помните мультик «Гадкий я», где миньоны вот эти желтенькие, и главный злодей, его зовут Грю. Вот, и мама, как у этого Грю. Ну, а я уже, честно говоря, плохо помню, какая там была мама. По-моему, она была такая очень строгая женщина, вот. Но Грю мне всегда было жалко, и я как-то больше ему сочувствовала. Он такой немножко неудавшийся злодей. Такой забавный. И Марина еще написала, что я за честность, открытость между близкими людьми. Ну вот нам история, смотрите, казалось бы, как повышенное, для некоторых повышенное, да, внимание со стороны родителей или просто внимание со стороны родителей к ребенку может повлиять в будущем на межличностные отношения. Вот пример. То есть мама недолюбила, а сложности в отношении с мужчинами. Понимаете, как это бывает?
Ну, абсолютно. Вообще, кстати говоря, если мы говорим про сложности, их превеликое множество. Мы даже в рамках одной передачи их начнем перечислять, и мы их не перечислим.
А самое главное, это не структурировать в таблицу, что, типа, если произойдет вот это, то в будущем вырастет вот это. Вообще неизвестно, как это выстрелит.
Вообще неизвестно, но мы должны. Вообще, то, что любимо, оно счастливее. Вот это такая формула, мы должны это понимать. Это как вот, я часто повторяю эту строчку из песни Никитиных, по-моему, или Никитских, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Ну вот это же понятно. Если, опять, правильное отношение к ребенку, не баловство, конечно.
Мы об этом поговорим в следующих эфирах.
Не баловство, потому что можно избаловать ребенка, это не любовь, это баловство. Это когда мы эгоистово выращиваем, да, и который потом вырастет таким мальчиком или девочкой для, и будет ждать, что все его будут любить и все будут преклоняться перед ним. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что ребенок — это уже целая маленькая планета, и он очень много чувствует. И он, может быть, не распаковывает ваши вербальные послания, то есть вашу речь, там, такую высокоинтеллектуальную, но ребенок очень много чувствует. Вы заходите домой, как вы хлопнули дверью, ребенку уже понятно, с каким настроением вы пришли. Вы уже посмотрели или вы там огрызнулись, вы буквально себя показали в течение там 10-15 секунд, и ребенок уже раз, уже сжался, и он понимает, мама сегодня пришла не в духе, лучше не подходить. Понимаете, а ребенок, вот опять вот, ребенок ждет, он скучает, он ждет, когда там папа придет с работы. И я всегда, вот, потому что когда я прихожу домой, мои дети и старшие и младшие, они все выходят, они выходят меня встречать, потому что они слышат, что папа идет. И младший летит, и он летит, и так раз, и бросается, и обнимает меня. То есть, все, папа пришел, значит, все хорошо. И сейчас младший постоянно интересуется, папа, а что завтра, а что послезавтра, и так далее. Ему очень важно...
Придете ли вы, или
нет,
как?
Нет, не в этом плане, а что мы будем делать завтра, послезавтра. Он выясняет, есть ли у него возможность быть со мною. Понимаете? И это очень важно. Поэтому, ну, друзья мои, я хочу, чтобы вы подумали об этом, пересмотрели свои отношения к своим детям, если сейчас нас слушают, особенно мамы, папы, вообще, как вы относитесь к своему ребятенку, вообще, сколько раз за день вы его обнимаете, сколько раз вы его чмокаете вообще, о чем вы с ним разговаривали в последнее время, читали ли вы ему книжку. У нас жена младшему читает книжку, а еще у нас такая практика существует, когда старший брат читает младшему книжку.
Ну, это прекрасно.
Они лежат на двухъярусной кровати, и вот старший лежит внизу, и он там читает ему какие-то сказки.
Это класс. Вот. Это прям...
это ж прикольно, понимаете?
Слушайте, у нас есть история обратная немножко от Галины. Моя дочь часто болела, я всегда была рядом со своими детьми, беседовала, обнимала, и все, что перечисляли сегодня мы в эфире, она делала. Я ни на минуту их не оставляла, старалась их выслушать всех, и мужа тоже, но добилась только того, что на меня не обращали внимания, дети уже взрослые. У современных детей теперь много оправданий, чтобы... у современных детей теперь много оправданий, чтобы для них не делали, им все мало внимания.
Ну, опять, я не хочу все обобщать, потому что, не знаю, это ваша сторона, было бы интересно послушать вашего ребенка. Вообще, это всегда интересно, когда ты... Это то же самое, как при консультировании супругов. Есть вот одна сторона, вот когда приходит женщина, она начинает рассказывать про своего мужа, и думаю, вообще, что же за изверг?
Как он мог, да? Что,
да, что же за изверг такой? Потом приходит этот изверг такой замученный, с уже сформирующейся лысинкой, с таким уже согбенным, своим этим согбенным видом, и ты начинаешь его слушать, и он такой вот, и думаешь, да, понимаете? А потом они приходят вместе, все становятся на свои места. Поэтому всегда есть одна сторона и другая, потому что я думаю, что в какой-то момент, особенно в пубертате, мы теряем связь с детьми, потому что вот в пубертате нам очень тяжело себя вести.
Мы хотим как раньше, а они уже не как
да,
раньше.
Да, и здесь вот родителям очень... Понимаете, вот до пубертата вот мы воспитывали ребенка, например, 12 лет. Мы его воспитывали, у нас была определенная программа, как его воспитывать. Вот мы его воспитывали так, воспитывали, это все работа, он был послушный, мыл посуду, он нарабатывал такой интеллектуальный и эмоциональный жирок, он все становился вот таким-таким-таким. Потом так хрясь, и эта система вся сломалась. И мы проснулись, как я проснулся утром, и не пойму, кто он, что за мужик у меня разговаривает. То есть голос сломался. И он или она... там. Мы понимаем, что что-то не то. Мы опять со своей старой системой мы пытаемся к нему подойти.
Оп, они работают.
Мы пытаемся тут прикрикнуть, мы пытаемся что-то сказать, а он так хрясь перед нами дверь, оттолкнул нас и что-то еще сделал, и заявил, ты мне тут больше не командир, если ты что, сейчас я уйду вообще из дома. И мы приплыли, и нам очень тяжело перестроиться. Вообще это правда. Поэтому... ну, опять, это все-таки 12 лет-то просто так карман не положишь. И мы перестраиваемся. И обычно вот в подростковый период родители теряют эту взаимосвязь со своими детьми, и происходит отчуждение.
Надо сказать честными, если более-менее в этот момент хотя бы какие-то положительные отношения сохранить, связь потом окрепнет, ближе Конечно. К построению семьи Конечно. Уже этого... Ну, то есть, когда там дети уже выходят замуж, да, женятся, рожают своих детей, вы становитесь бабушками, вот, то есть, так. Получается, если это... Я на графике просто смотрела, это выглядит как удав, который съел слона, да, то есть, вот так, потом оп, такое разделение, и потом мы снова вместе соединяемся, да, и да, дружим. Ну, это в идеале, наверное. У некоторых бывает, что с подросткового периода просто вот так вот, и все, и...
Оп, да, разум. Я думаю, что вот... Наша слушательница, что, почему я так сказал? Слушательница.
Да, вот. да, все верно. Договорились.
Проглотил я, да, несколько букв. Пишет об этом. То есть нужно посмотреть, что было в подростковом периоде, вы знаете. Я думаю, что вообще восстановительная работа, ну, мы иногда говорим про точку невозврата там со своими детьми, но...
Точка
невозврата про восстановление отношений. Но я думаю, что родители — это те, кто первые должен начать выстраивать эти отношения. Это те, которые все-таки, они родители, они делают первые шаги для того, чтобы, может быть, признать свои ошибки, для того, чтобы наладить какой-то диалог, для того, чтобы пойти навстречу своим детям. Вот. И уже пересмотреть свои позиции, понимаете? Потому что у нас есть там ожидания, у нас есть какие-то... Ну, мы хотим именно так вот, как мы хотим. Иногда мы не слышим, иногда мы не понимаем. Вот нужно что-то пересмотреть. И ведь и что для вас дороже? Что для вас дороже? Вот нужно понять в ваших отношениях. Это и сами отношения, или вы хотите какие-то преференции, какие-то дивиденды получать. Я почему-то уверен в том, что отношения можно восстанавливать. Понятно,
если оба этого хотят. Понимаете?
Если, ну, понятно, опять как мы придем, с мечом там мы придем. Или,
сложно
или...
восстановить отношения, если ты пришел их завоевывать.
Ну, если мы приходим на своих условиях, и мы приходим и начинаем высказывать претензии, я думаю, что разговор, он должен начинаться, может быть, даже с нейтральной темы. Я просто хочу узнать вообще, чем ты сейчас занимаешься вообще, как у тебя жизнь, без всяких обязательств. Ведь отношения по кирпичику выстраиваются, это невозможно. Знаете, мы пришли, поговорили, друг другу сказали, так, с завтрашнего дня, 1 апреля, мы постановляем, что у нас все хорошо. Ну, постановить-то можно, а вот восстановить-то не так быстро все получается, понимаете?
Так, друзья, я вижу уже какие-то подробные пошли комментарии и вопросы. Я несколько раз уже это говорила в эфире и в разных других, что мы не можем в прямом эфире давать вам именно подробные консультации, еще и в таком формате, когда там вы написали сообщение, мы задали вам вопрос, дождались, когда вы напишите в ответ. Для этого специально у нас есть наша консультация. У вас внизу под видео есть ссылка, вы можете записаться, они бесплатные для вас, поэтому записывайтесь, переходите. Подробные ситуации мы разбираем там, в эфире, мы в целом разбираем тему, и благодаря вашим комментам какие-то тонкости, которые, может, мы бы упустили, просто рассказывая как лекцию.
Друзья, я хотел вам сказать вот по поводу индивидуальных консультаций, что этот процесс, он не разовый, потому что для того, чтобы помочь вам, это придется, может быть, и не раз, и не два, и не три. Я некоторых людей консультирую, у меня есть там одна семейная пара, я с ними работаю уже полтора года. И сейчас, через полтора года, девушка, она наконец-то поняла свои ошибки, что она неправильно делала по отношению к своей маме. Представляете?
Слушайте, вы сейчас напугаете.
Нет, народ.
Бывает
быстро. Я говорю к тому, что, понимаете, здесь ведь нужно вникнуть, здесь нужно разобраться, здесь нужно чтобы вы услышали. А иногда бывает так, что... Когда я это часто встречаю, что там, консультант, к психологу приходит за подтверждением своей точки зрения.
О, это да, это да.
Это очень такая классическая схема. Вот я думаю так, вот я считаю, что...
Или, знаете, за одобрением.
Да, за одобрением, чтобы там... А мне вот специалист сказал, что, в общем, я должна себя вести вот так.
Нет, такого точно не будет, скорее всего.
Иногда мы так поступаем, потому что нам хочется этого, да, нам хочется того, чего мы хотим. Поэтому это процесс, друзья мои, вы должны это понимать. Поэтому спасибо, что вы пишете. Пишите вот на...
По ссылке, да-да-да.
Да, по ссылке, куда Эльвира говорит. И я думаю, что коллеги вам обязательно помогут. У нас все достаточно образованные, профессиональные товарищи.
Успокою немножко тех, кто сейчас про полтора года услышал. Не, ну мне хватило пяти. Вот пять консультаций, на пятый я поняла. Ну, и психолог, и я, мы дружно поняли, что все, проработали.
Эльвира более такая... Быстрая, да? Да? А вы, я надеюсь, тоже. Может, у вас с трех получится.
Ну, да, разные же бывают, так что не переживайте, не пугайте. Давайте дальше еще по комментариям. Значит, нам пишут, что важная тема. Спасибо, друзья, приятно это читать. Так, что еще у нас есть? А что, если я чувствую себя одиноким и пытаюсь умереть, мне 18?
Что там про умереть-то?
Не знаю, написано «пытаюсь умереть». Слушайте, я надеюсь, что это фигура речи.
Ну, я так думаю, пытаюсь умереть. Я думаю, что вы потеряли вкус к жизни.
Да, ну, 18 лет.
Ну, 18 лет – это достаточно типичная история. Может быть, она связана с тем, что у вас какая-то несчастная любовь произошла, или, может быть, разрывы какие-то. Потому что 18 лет все достаточно контрастно воспринимается. Потому что чем человек старше становится, у него как-то более смазанная такая картина. А когда тебе 16-18, все достаточно остро, и все достаточно прям вот, ну, там, как топором отрубить. Поэтому, опять, нужно вам поговорить с кем-то для того, чтобы вас успокоили, для того, чтобы, может быть, объяснили правду жизни или какие-то вещи, которые в вашей жизни происходят. Я думаю, что 18 лет, когда вы еще полны сил жизни, когда у вас еще все впереди, вообще не стоит об этом думать. Да. Поэтому подумайте о том, кто мне может помочь.
Консультации, да. Кстати, как вот, вариант. Вот, если вам действительно не с кем пообщаться на эту тему, пожалуйста, пишите нам.
Ну, серьезно, потому что, ну, понимаете, сейчас вы доведете себя до какой-то там клинической депрессии, и все. Ну, зачем это? Зачем это вам нужно? И потом это все долгое такое выздоровление, зачем? Ну, бывает, да, бывают какие-то вещи.
Так, у нас спрашивают несколько человек, значит, мы заговорили же про подростков, да, и типа, что делать дальше, как с ними общаться. Друзья, это не совсем тема нашего эфира, поэтому я вас направлю в наш архив. На нашей странице «Формула семьи» есть архив, наш эфир ведут уже 5 лет. И поэтому там 100% есть эфиры про подростков, про то, как с ними общаться.
Прям слово «подросток» вбивайте, да. И найдете.
И найдете, да, как быть матерью подростка, или что-то такое у нас точно было. И прям недавно, я помню, в последние несколько месяцев. Так что про общение
но
с подростком.
Но это не мой эфир.
Туда.
Я бы не мог говорить, как быть матерью подростка.
Нет, не ваш. Но с вами тоже мы говорили про подростков.
Нет, говорим, но у меня сын подросток, поэтому куда деваться от этого?
Слушайте, ну давайте тогда перейдем к уже последствиям и как с ними бороться. Вот Наталья в самом начале написала, я, честно говоря, не поняла, для кого конкретно она просит ответ. Смотрите, сообщение было такое. Расскажите, как быть последствиями брошенности, которые уже состоялись в ситуации брошенности отцом, а не матерью. И вот я не поняла по сообщению, это условно Наталью бросил отец в детстве, она уже взрослая, и что происходит? Или у Натальи есть ребенок, папа их бросил, и что с ребенком происходит?
Ну, я думаю, что, как мне показалось, я думаю, что отец когда-то ушел из семьи. Это вообще очень интересная штука, кстати говоря. Очень важно понимать, как мама себя вела. Потому что, к сожалению, отцы уходят. И это по статистике это больше, чем... Ну, отцы уходят. И,
больше, чем матери уходят.
Ну, больше, чем матери уходят. И мама, к сожалению, выбирает такую позицию, что ну, они ребенка настраивают, что отец плохой. Или, как я бы так сказал, даже не то, что они в некоторых случаях настраивают, а в некоторых случаях они просто открывают всю правду и нагружают ребенка такой информацией там, в 5-7 лет, да, что папа такой вот, ну, негодяй.
Вот смотрите, у нас тема эфира, что делать, если ребенок чувствует себя брошенным. И что говорят мамы? Папа нас бросил, да?
Папа нас бросил, конечно. Папа нас бросил.
А зачем вы так говорите ребенку?
Ну, потому что маме нужен слушатель.
Но это ребенок, даже не 10-летний ребенок ее.
Ребенок – это тот маленький человечек, который, как он откликается на эту нужду мамы. Он прижмется, он принимает ее позицию.
Ну да, его же тоже бросили.
Да, его тоже бросили. И вот здесь вот появляется такое единое, единое целое. И против папы тогда выстраивается определенный такой воинственный концепт. И начинает воевать. Да, это страшная картина, могут быть. Вот, там не допускают отца, но, естественно, даже когда отец приходит, и ребенок начинает там мамиными словами что-то говорить отцу, и все это разрывается, понимаете? Вот сам вы взрослые, простите, накосячили что-то в вашей жизни, не зная там, что произошло. Какие проблемы произошли? Кто там на 100% виноват? Там, мужчина или женщина? Это кто-то, ну, оба виноваты в той или иной степени. Ну, понимаете, вы должны осознать, что ребенок-то здесь при чем? Ну, зачем он-то при чем здесь? И зачем вы его нагружаете всем этим? Это папа. Вот у него должен там... Папа ушел. Да, папа сейчас ушел, у него другая жизнь. Все, больше информации не нужно. Когда ребенок вырастет, когда у него соображалка уже будет соображать, когда он уже будет достаточно взрослый, когда он задаст вопросы отцу, когда он сможет без эмоциональной травмы оценить эту ситуацию и сделать правильные выводы. Он посмотрит на ваш труд, он посмотрит, какая вы была мама, какая вы была замечательная женщина, что заботились о нем, что воспитывали его, что не настраивали его против и так далее. Он поймет, может быть, какой у него был отец, который там раз в месяц появлялся и приносил пластиковую игрушку, и на этом все заканчивалось. Понимаете, вы лишаете ребенка, вот вы лишаете ребенка, ну, права его выбора, а когда вы его настроили, вы сделали громадную дыру в его сердце. Не надо его травмировать, не нужно его нагружать взрослыми проблемами. Он их не решит. Единственное, что он может сделать, он может присоединиться к вашей боли.
Знаете, какой парадокс? Ребенок может чувствовать себя брошенным при живых двух родителях, которые там вкалывают или... Ну, скорее, чаще всего вкалывают, да, и там ребенок сидит с няней или с бабушкой. И при этом может не чувствовать себя брошенным, когда реально один из родителей ушел, но при этом поддерживаются хорошие отношения, когда второй родитель, с кем остался ребенок, не гнобит, не унижает, не оскорбляет ушедшего партнера, да, при ребенке. И у ребенка, ну, адекватное отношение, адекватное состояние, нет вот этого раздрая, нет ощущения, что его бросили. Удивительно бывает.
Понимаешь, я думаю, что часто мы говорим об этом нашим слушателям. И мы говорим о том, что очень важно научиться разговаривать, и очень важно научиться цивилизованно принимать чужую точку зрения. Но бывает так, что когда люди неправильно выстраивали свои отношения, и пришла зона отчуждения, и когда они стали, ну, неродными друг другу. Но при этом же не надо в суде делить детей, делить имущество и так далее. Да, мы стали...
Это так сложно, Юрий,
это
вы
так,
что?
Конечно,
есть,
ну,
есть сфера такая, называется медиация в юриспруденции. Это люди, которые... Это обычно юристы, адвокаты, которые пытаются разрулить конфликт мирно до суда, потому что решение суда, честно говоря, если в таких ситуациях, оно не всегда устраивает вообще, в принципе, даже ту сторону, которую в суд подавала. Потому что последствия, а решение суда отменить сложно. Но если суд постановил, значит, вот так. И если вдруг вы потом передоговоритесь и помиритесь, уже есть постановление суда. Зачем тут доводить до этого? Можно же договориться на берегу. Но нами движет что? Гнев, обида, злость и желание насолить.
Ну, я согласен, поэтому люди, которые вступают в супружеские отношения, это как... И потом, когда все быстро очень разваливается, это, как правило, не очень взрослые люди. Они эмоционально еще не зрелые. Поэтому это очень все быстро разваливается, потому что любые отношения нужно строить. И любые отношения, они претерпевают определенные конфликты. И я не верю в то, что вот как-то мне, я помню, один заявил, что вот мы там 25 лет прожили, мы ни раз не поссорились. Но я думаю, наверное, это просто ангел какой-то. Вот. И бывают, да, когда ты разругаешься своей собственной женой, тебе хочется уйти, тебе хочется просто бы ему там, я не знаю, половником по голове стукнуть, еще что-то сделать. Бывают такие вещи. Разные планеты собираются, они вдвоем. И иногда бывает, ну, много каких-то трудностей, проблем, болезней, чего там только нет, настроения и так далее. И люди проходят через это. Ну, нужно же это проходить, нужно это решать, и идти дальше, и остаются. Я по своей жизни могу сказать, да, бывало очень тяжело. Бывало очень тяжело. Ну что, ну ты опять, и тебе не хочется разговаривать при этом. тебе хочется хлопнуть дверью и уйти, и оказаться правым.
Но самый главный вопрос в контексте нашей передачи. А дети-то тут при чем?
А дети-то тут при чем? Вот я помню, а дети-то, вот они два маленьких, они-то здесь при чем? И это такой испуг, я помню в своей жизни. И это такой испуг, что все. И как? Ну, простите, есть опять, ну, может быть, кто-то не согласится с моим концептом, да, не согласится с моим концептом, но я считаю, что вот этот момент, когда ради детей жить, не все его принимают, но не то, что ради детей жить, нести ответственность за детей, вот, и где-то себя заткнуть, вот, свои эмоции, угу. Там, свои переживания, вот, мы настолько включаем эту любовь к самому себе, упиваемся всем этим, а дети становятся инструментами в нашей борьбе.
Слушайте, еще хочу два вопроса вам задать. Значит, первый, Наталья нам все-таки прокомментировала, что отец ушел из семьи, девочка несчастна уже во взрослом возрасте, проблемы с мужчинами, мать отца не очерняла никогда. Давайте на ее примере просто разберем, значит, когда ребенок, будучи брошенным одним из родителей, без очернения, без негатива, без всего, но тем не менее, недополучая вот этого внимания со стороны второго родителя, потому что родитель ушел. Сколько бы мама ни пыталась заменить отца или отец, мать, они не заменят, потому что они другие. Он вырастает, недополучает, а нужно строить свою жизнь дальше, в том числе с противоположным полом. Как быть?
Ну, опять, девочки, она же не маленькая, если у нее...
Но ей сейчас, она уже во взрослом возрасте.
Она уже взрослая, поэтому ей уже нужно здесь разбираться сама с собой нужно понять, потому что какие там...
Если честно, я бы посоветовала... Я вот ведущая передачи, не психолог, но я бы посоветовала к психологу сходить,
да,
поговорить об этом.
Ну, обязательно.
Может, почему? Там непрощение какое-то есть.
Потому что там, да, там что-то есть. Потому что ведь когда мы что-то берем... от взаимоотношений с отцом? Или какие-то там же были взаимоотношения с отцом? Там какие-то коннекты-то были с отцом?
Может быть, есть какой-то страх, что тоже
может
бросит?
Может быть, есть страх. Ведь отцы очень разные. Может быть, там он, ну, может быть, он был достаточно агрессивным. Может быть, он еще каким-то был. Я не знаю, что там вообще было между дочерью и отцом. Понимаете? И поэтому здесь нужно понять, здесь нужно разобраться. Естественно, что девочка подросла, девушка пытается, а у нее ничего не получается, потому что вот тот пример мужчины, вообще, отец — это первый мужчина, ну, которого она видит, и, ну, который, ну, как, у нее запечатлевает, и в какой-то степени девочка ищет примерно таких же мужчин, как ее отец. Ну,
потому... Или наоборот, от обратного,
или
но
от обратного.
История,
но так
да.
Или иначе, вот эта вот картинка с лицевой стороны или с обратной стороны,
что
она
мужчины
есть.
Это как вот так.
Да, как импринтинг, это есть, потому что это в подсознании иногда этот выбор происходит, ну, неосознанно. Она тянется к таким мужчинам, естественно, что она получает, да, определенную порцию.
Офф-топ. Поэтому, дорогие мужчины, кто нас сейчас смотрит, вот мотайте на ус. Да, я прям в камеру смотрю. Мотайте на ус, что вы примеры для своих дочерей. То есть, если вы хотите счастья для своей дочери, чтобы она потом была счастлива там в семье, в браке, вы пример. Вы тот мужчина, который она видит и думает, вот такой должен быть мужчина. Так что это большая ответственность. С мальчиками по-другому немножко, вот, а с девочками вот так.
Я думаю, что лучше всего психолог, если мужчина будет, чтобы с ней поговорил. И вообще, который, ну, он там задаст определенные вопросы, да, поговорит о ее страхах, поговорит о том, каких она мужчину выбирает, поговорит о ее, ну, там, первой любви, поговорит о ее отце, поговорит о том, с ее точки зрения, почему она терпит неудачу. Может быть, там нужно потянуть самооценку, может быть, чувство уверенности, может быть, какие-то обиды в ней накопились. Там много может быть всего, понимаете? Может быть, она не любит себя из-за внешности, она считает себя там не очень красивой, не очень состоятельной, у нее там комплексы определенные. А сейчас людей так неуверенных, их не очень как-то, не очень-то принимают и начинают манипулировать ими, начинают ими пользоваться. Ну, а рано или поздно таких людей потом, к сожалению, использованных людей потом куда-то в маргинальное сообщество. Ну, не в маргинальное, а куда-то потом, ну, на межу какую-то выбрасывают. Ну, не берут их с собой.
И вы знаете, вот это то, что вы сейчас перечислили, на этом примере, в принципе, эти советы, они актуальны для всех людей, которые испытали вот это чувство брошенности со стороны родителей при живых родителях или при ушедших родителях в другую семью, по-разному. Если это есть, оно... вот в глубине души и будет. То есть оно само по себе не рассосется. С этим нужно хоть, даже, может быть, я не знаю, просто поговорить с кем-то уже может помочь расставить на свои места все. Просто понять, как это в вашей жизни сейчас влияет. Комфортно вам с этим жить, некомфортно, груз это, или просто лежит себе на полочке, как фоторамочка и так далее.
Я думаю, понимаете, дело в том, что порой какие-то вещи, которые происходят в сердце, ну, у вашей дочери глубоко где-то в сердце, не то, что она что-то скрывает от вас. Иногда ей говорить взрослым очень некомфортно. Это то же самое, как про сексуальное воспитание своих собственных детей. И родители порой это испытывают, и ребенок сконфуживается очень, понимаете? Вот мы говорим об этом, но опять разные родители, разные дети. И порой здесь нужно быть очень, очень внимательным, да? И мама... Вы нам написали, и опять вот, это не значит, что сейчас вот вы дочь посадите перед собой, там, дадите ей через лист бумаги, скажете, так, пиши, давай мне все рассказывай. Поэтому нейтральный человек, который умеет задавать правильные вопросы, который эмпатирует, который чувствует другого человека, он поможет ей вот это все раскрыть, понимаете, ну, как бы, что систематизировать, понять, осознать. И почему нужна беседа, почему нужен этот разговор, почему нужно, ну, так, в кавычки возьмем, это вот как исповедь, для того, чтобы ваша дочь, она все-таки, ну, она поняла, она посмотрела на это со стороны, она осознала, она увидела, она почувствовала, понимаете? И это очень важно. И несколько раз порой нужно это проговаривать. Вот я из своего опыта говорю, потому что иногда разговариваешь с человеком, он тебе рассказывает, он рассказал, там что-то как-то еще достаточно мутно, потом ты возвращаешься к этому, а вот давай еще, давай, а как вот это, и она или он там, в частности, она отвечает тебе на вопрос, а потом инсайт происходит, потом, ой, а как же я этого не замечала?
Да-да-да.
А как же я с этим жила, и я этого не видела? Да вы же правы были, и так далее. Понимаете, вот здесь ведь вопрос, как вам сказать, вопрос, вот когда человеку ты даешь совет, вообще психологи не должны давать никакие советы. Ведь это должно произойти внутри, этот инсайт, это внутреннее решение, это внутреннее понимание, это внутреннее осознание, это внутреннее обозначение той проблемы, которую человек очерчивает для себя и начинает с ней работать. Понимаете? Советов-то у нас сейчас, вон, интернет, открой тебе, ты кучу советов ты там начитаешься. И у нас вообще страна советов, в которой мы живем.
Слушайте, звучит это двусмысленно, но в целом, ну, да, страна советов. Слушайте, да, согласна, но все-таки есть рекомендации другие, уже совершенно практические, которые я бы хотела от вас получить. Вы обмолвились, да, вот когда, например, родители много вкалывают, вы один уже совет дали, коротко там записывать видеосообщение. Давайте вернемся к этому вопросу. Значит, там проблемные вещи, когда родитель ушел из семьи и так далее, мы уже... проговорили частично, и, честно говоря, в таких ситуациях лучше вживую говорить конкретно с консультантом, с психологом, кого вам удобно, там, выбирайте, просто чтобы у вас было время, у вас был коннект, был настрой, это все прорабатывать. А здесь другое, там, родители вкалывают, они очень любят своего ребенка, они нанимают няню, они заботятся, там, устанавливают видеокамеры по дому, чтобы смотреть, лишь бы с ним ничего не случилось, чтобы там няня себя адекватно вела. Как могут заботиться? Но ребенку нужно внимание, а они не могут его дать, потому что они на работе или куда-то уехали. Ну, что делать?
Внимание, оно же все равно когда-то должно даваться.
Вот расскажите, как?
При любой возможности нужно давать это внимание. При
то
любой
есть
возможности.
Перерыв на работе, мы перерыв. Первым это, делом идем звоним
если,
ребенку.
Если вы
да?
уехали куда-то, присылайте письма. Сейчас очень много всяких доставок. Сейчас вы можете заказать какую-то игрушку, какую-то еду, чтобы там что-то написать ребенку и так далее. То есть очень важно, чтобы ваше присутствие, оно было обозначено. Да, что вот ребенок знает, что в понедельник будет, вот, будет какая-то вкусняшка от мамы. Вы там заходите в какой-то магаз.
Мама рядом, да?
Да, мама рядом. Да. И какой-то любимый, там, не знаю, пряники любимые. Вот у меня, например, младший любит чупа-чупсы, но дорогого не стоит. Вы это обозначаете свое присутствие. Когда вы вообще появляетесь в жизни ребенка, вы должны, это должно быть первостепенно для вас. Вот все остальное, уборка, готовка, там еще что-либо, это уходит на задний план. Вот вы садитесь с ребенком, вы сажаете его на колени себе, рядом садитесь, и глаза в глаза вы смотрите ему и начинаете его спрашивать, как у тебя дела, мой хороший, что-то рассказывать чуть-чуть о себе, обнимаете его и проводите с ним время. Вот вы приехали, вы свои, положили свои вещи, вот все отставили, ребенок прибежал, все, потом разберете сумки. Потом вот вся эта кухня, холодильник и
знаете,
все остальное.
Не нужно бояться, что вам не хватит на это время. Чаще всего больше 15 минут ребенку и не нужно. Он потом, все, он получил, мама рядом, я с ней поговорил, все, я побежал дальше мультики смотреть, в игрушки играть, чем-нибудь своим заниматься.
Да, и вот ваше присутствие, ну опять, сейчас у нас мир достаточно современный, оно должно быть.
Звонить, видеозвонки,
и так далее. Я, например, когда уезжаю куда-то, я постоянно звоню своим детям. У нас постоянно, они там в Самаре или где-то, и у нас... Я звоню два раза в день. Через видео они меня слышат, а мы о чем-то разговариваем по очереди. Сначала старший, потом младший, потом с женой. Вот я это делаю. Они знают, что папа здесь.
У нас 20 секунд, и самое главное в этих звонках спрашивать не как я в примере привела, уроки сделала или нет, а спрашивать про ребенка, как он, что с ним, как он чувствует себя, правильно?
Да, и еще последние 3 секунды скажите, что вы его очень и очень любите.
Точно. На этой ноте заканчиваем. Друзья, спасибо всем большое. Мы прощаемся. Прям отличное завершение эфира, потому что любовь спасет мир. Я думаю, вот так нужно мыслить. Все, прощаемся. Услышимся скоро. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.